18:05 московское время на YouTube-канале «Дилетант», программа «Параграф 43», программа, в которой два учителя бывшей 43-й школы, ныне действующий Леонид Кацвай и бывший Алексей Кузнецов, рассуждают о различных сюжетах отечественной истории, применительно к их преподаванию в школе. В прошлый раз мы закончили с небольшим таким отдельным послесловием большой цикл, посвященный Великой реформе, отмене крепостного права, крестьянской реформе, ее ближайшим последствиям. Я думаю, что к этой теме мы будем к дальнейшим последствиям еще как-нибудь возвращаться в виде отдельной ли темы или в каких-то сюжетах. Ну, а сегодня мы решили перескочить в эпоху, которую мы пока, хотя наша передача уже второй год пошел, не затрагивали ни разу, хотя это, наверное, одна из самых описанных и историками, и авторами исторической беллетристики, описанных периодов нашей истории, к которому по ряду причин, и хороших, и не очень, опять сейчас повышен интерес. Я говорю о правлении Екатерины II, об эпохе Екатерины II, не всякий правитель заслужил того, чтобы его правление называли эпохой. Но, естественно, поскольку это продолжительное и очень яркое в разных смыслах этого слова царствование невозможно осветить в рамках даже большого цикла, мы, естественно, так же, как с Петровской эпохой, так же, как со временем Ивана Грозного, да, мы будем разбивать на несколько циклов, стараясь соблюдать какую-то внутреннюю логику. И сегодняшний цикл, который мы сегодня начинаем, он назван очень условно «Екатерина Великая. Первые шаги». Это, безусловно, такое беллетризованное название, просто вчера совсем фантазия не работала в силу перемен погоды, приношу всем извинения за плоский подбор названия. Но речь пойдет о внутренней политике Екатерины, начального периода ее царства.
Ты знаешь, я думаю, давай поступим немножко по-другому.
О, товарищи, да. Приглашай всех к обсуждению.
Да, ввиду того, что...
Наша кухня.
Ты сам виноват.
Да, это правда.
Ты сам назвал передачу «Екатерина Великая. Первые шаги». Ну, я не знаю, получится ли у нас добраться сегодня до внутренней политики. Если получится, хорошо. Но давай тогда так, уж в логике этого названия, начнем с первых шагов Екатерины Великой на русской земле.
Не поверишь, Лёнь, а уж тем более не поверит, конечно, добрая часть наших слушателей, в свое время, несколько дней назад, у меня родилась идея очень похожая. Я, правда, чуть позже хотел начать с правления Петра III, а первые шаги на русской земле были, соответственно, несколько лет раньше. Вот, но да, абсолютно согласен.
Ну, вот так, раз у нас такой консенсус,
да.
Вот мы с этого и начнем. Значит, речь идет, естественно, о временах правления Елизаветы Петровны. Ну, напомним, что Елизавета Петровна вступила на престол в результате дворцового переворота 1741 года, когда она свергла так называемое броншвейгское семейство. Причем, ну, легенда гласит, что Елизавета лично разбудила Анну Леопольдовну словами: «Пора вставать, сестрица».
И вроде бы за ее плечами гремела будущая лейб-компания.
Ну да. При этом Анна Леопольдовна была ей, в общем, не сестрица, а двоюродная племянница. Хотя по возрасту Елизавета была ближе к Анне Леопольдовне, чем к своим двоюродным сестрам Екатерине Ивановне и Анне Ивановне. Но... тут надо вспомнить, что существовал так называемый тестамент. Тестамент – это завещание Екатерины I. Мы когда-нибудь, может быть, об этой эпохе сделаем передачку.
Но вообще о тестаменте мы упоминали вскользь.
Ну да, но все-таки еще раз упомянем, потому что это было давно.
Конечно.
Что по тестаменту Елизавета была наследницей, так сказать, третьей очереди. Потому что... ну, под давлением Меньшикова, Екатерина I наследником в первую очередь назвала своего приемного внука Петра II, наследниками второй очереди Анну Петровну и ее, ну, как там было написано, десцендентов, то есть наследников.
Потомков, да.
Да, а уж если таковых не окажется, или кто-то из них умрет бездетным, тогда только Елизавета. Петр II нас меньше всего сейчас интересует. А интересует нас как раз...
Причем, извини, Лёнь, я так правильно понимаю, что этот порядок, он по формальным основаниям составлен. Это действительно логичное, такое достаточно традиционный
подход. Он был составлен, особенно в случае внука, не вполне по... Ну, формально,
зато
да.
Зато прямой потом.
Формально, который, да. Но, конечно, тут сыграла роль то, что Александр Данилович решил за этого мальчика выдать свою девочку. Угу. Вот. Но, повторяю, нас сейчас он совершенно не интересует. А нас интересуют именно наследники второй очереди и третьей очереди. Дело в том, что, вступая на престол, Елизавета не нашла ничего лучшего, как сослаться на тестамент. И только потом она сообразила, что вообще-то по этому документу ей царствовать не положено. А положено царствовать, ну, не сестре, сестра давно умерла, а сыну сестры. Сын сестры звали вообще-то Петр Ульрих. И воспитывался мальчик, точнее, Карл Петр Ульрих, воспитывался он в Галштинии, на родине своего отца, тоже давно покойного. Воспитывался, надо сказать, как будущий наследник шведского престола, потому что он, так уж получилось, был одновременно внуком Петра Великого и внучатым племянником Карла XII.
Да, это поразительно, конечно, как какие истории кренделя выписывают.
Ну, как известно, Иван Грозный, если верить родословной легенде князей Глинских, был одновременно потомком Дмитрия Донского и Мамая. Да. Так бывает. Вот, ну, не говоря уже о родстве Дантеса и Пушкина.
Легко прослеживаемо, да. Достаточно.
Да, и уж тут никаких легенд, все абсолютно точно. Так вот.
Ну, точнее, не родстве Дантеса и Пушкина,
нет,
а потомстве.
Потомках общих, да.
Да, общих потомков.
Конечно. Так вот. Значит, мальчика воспитывали, я повторяю, как наследник шведского престола, и поэтому прививали ему крайнюю нелюбовь к России. Но когда Елизавета...
И воспитывали, соответственно, в протестантской вере.
Ну, это само собой. Да. Как его еще могли воспитывать в Галштинии? Значит, когда Елизавета сообразила, что вообще-то может случиться так... что на шведском престоле окажется человек, имеющий больше прав на русский престол, чем она сама, она, в общем, как-то очень быстро озаботилась, вывезла племянничка из Германии, крестила его в православии, стало быть, он из Карла Петра Ульриха превратился в Петра Федоровича.
Чем мотивировала? Прямо сказала, что это будущий ее преемник?
Да. Mm-hmm. А у нее не было других родственников вообще. Mm-hmm. Единственное в данном случае нарушение, что он имел больше прав на престол, чем она сама.
Понятно.
Но тут
да,
уж
звезды, тут, как говорится, для него еще не сошлись.
Не до этого было, да. Значит, став наследником русского престола, он официально отрекся от прав на корону Швеции. Но надо сказать, что, в общем, мальчик очень быстро тетушку разочаровал. По многим, причем, так сказать, причинам. Мальчик был, во-первых, неразвит, страшный, ленив, интересовался только играми в солдатики. Вот, понимаешь, вот интересная вещь. Как известно, есть большие сомнения. Ну, позже об этом скажем подробнее, что Павел I, его сын. Но вот что да, то да. Вот эта страсть к муштре, парадам и вот то, что называется...
И общая чудаковатость, конечно.
Это другой вопрос. Но тут, понимаешь, вот то, что называется военпарадной лихорадкой. Вот она начинается с Петра III и заканчивается она на Павловичах, то есть на его внуках. Уже все-таки у Александра II ничего подобного нет. Ну и кроме того, была другая проблема. Он... не просто был воспитан в лютеранстве, а он, по сути дела, так и остался лютеранином. И к православию он так и не привык, православие он презирал. Православие, видимо, ну, вот ему казалось таким грубым, языческим, угу. Со своей пышностью, которая, в общем, чужда лютеранству. И ко всему прочему, он боготворил прусского короля Фридриха II. Если учесть, что с Фридрихом II Россия будет воевать, то вот идеальный набор, как ты понимаешь. Но дело в том, что другого родственника нет. Все, он последний. И мы понимаем, что он, в общем, и не Романов. Какой он Романов? Он Галштин-Готторп. Романовы в мужском колене закончились на Петре II, а в женском как раз они кончаются на Елизавете. Но делать нечего. Продлевать, пусть таким образом, пусть по женской линии, династию надо. Ему подбирают невесту. Невесту подбирают в крохотном совершенно германском княжестве. Вот, как известно, был такой анекдот, что когда германский князь ложится спать, то ноги он протягивает на территорию соседа. Вот это совершенно точно о княжестве Анхальт-Цербском. Княжество настолько махонькое, что доходов не обеспечивает, и князь, владетельный князь Анхальт-Цербский, служит полковником в прусской армии. Вот оттуда, как это часто бывало, из мелких германских княжеств рекрутировались невесты. Это вообще был такой резервуар общеевропейский невест, потому что все они при всем том коронованные особы. Приезжает 14-летняя девочка с матушкой. Матушке, насколько я понимаю, немного за 30. И, в общем, герцогиня Иоганна не совсем, видимо, поняла, кого тут приглашают и кто тут первую скрипку должен играть. Она, по-видимому, решила, что это не дочь будет играть первую скрипку, а она сама. Но, посмотрев на это дело, через несколько месяцев Елизавета Петровна выпроводила ее назад в Германию. И, надо сказать, девочка, о которой идет речь, больше никогда родных своих не увидит. Ни мать с отцом, ни брата. Но девочка была, видимо, не сентиментальна.
Вот я и хотел сказать, ведь то, что она их не увидит, с какого-то момента это уже ее решение, да? Или они умрут до того, как она станет императрицей?
Ты знаешь, насчет родителей я не уверен. Угу. Вполне возможно, что к тому моменту, когда она вступит на престол, их уже не будет живых.
Но вообще никакой, мне кажется, сентиментальности по отношению к Германии в целом она не проявляла.
Нет, хотя надо сказать, что став русской императрицей, и делая максимально много для того, чтобы ее приняли именно как русскую, она, конечно, внутренне остается немкой.
Это другое дело.
Но об этом, так сказать, поговорим.
Да, еще. Конечно, это не раз, я думаю, проявится.
Да. Надо сказать, что, конечно, с самого начала выясняется, что брак этот ничего хорошего не сулит. Значит, я сразу хочу оговориться, потому что мы начинаем большой цикл у Екатерины, и, может быть, даже не один. Ну, поглядим. Я только сразу хочу предупредить, что ежели кто рассчитывает, что главным в этом цикле будет рассказ о ее 15 фаворитах, можно сразу отключиться.
Ну, я надеюсь, что люди, которые нас слушают постоянно, уже понимают, да, что это не так.
Здесь будет разговор о ее фаворитах, потому что избежать этого нельзя.
О некоторых, конечно.
Но это будет далеко не главное. Я бы сказал о фаворитизме, о природе фаворитизма тоже речь, наверное, надо повести. Не только о тех некоторых, которые заслуживают этого внимания.
Тем более, что в России того времени фаворитизм, безусловно, да, более широкое понятие.
Но вот в данном случае обойтись без некоторых интимных подробностей нельзя. Судя по всему, вот судя по тому, что мне пришлось читать и о Екатерине в первых ее годах в качестве великой княгини, и о самом Петре III, у него, по-видимому, были некоторые физиологические или анатомические особенности, которые не позволяли ему вступать в интимные отношения. И поэтому достаточно долго между супругами, а ее выдали замуж, уже ей было 15, а ему 16, между ними интимных отношений просто довольно долго не было.
Ну, это мы знаем из дневника Екатерины, да? Других источников уже нет, насколько я понимаю.
Понимаешь, в чем дело? Самое главное состоит в том, что у них просто очень долго не было ребенка, и, кроме того, есть свидетельство, которое, ну, вряд ли она бы в свой дневник поместила, если бы этого не было на самом деле. Дело в том, что Елизавета Петровна была очень озабочена отсутствием наследника, потому что девочку же привезли не просто так, она для чего была нужна? Вообще, женщина, как жена наследника, в то время была нужна как детородная машина. Вот ее функция была одна – родить наследника, а если не одного, то еще лучше, потому что тогда это со страховкой, что называется. Но не получалось. И вот тогда Елизавета Петровна через свою наперсницу, фрейлину и подругу Мавру Шепелеву передала, ну, я не знаю, можно ли это назвать невестке, потому что она дочь не, ну, да, дочь, жена не сына, а племянника. Но, видимо, все-таки что-то вот в этом роде, да, передала ей рекомендацию найти фаворит. И, соответственно, если не от Петра родить, то вот кого-то из фаворитов. Более того, очень уникальный случай. Вот молодая совсем девушка, ну сколько ей, ну 16 лет. Ей не просто говорят, заведи.
А настоятельно.
Более того, ей предлагают две кандидатуры на выбор. И она из них выбирает.
И, предлагают Понятовского и Салтыкова сразу?
Да, Сергей Салтыков. Mm-hmm. Нет, Понятовский нет, Понятовский это позже. Mm-hmm. И Понятовский таки был ее фаворитом, но это будет позднее. Вторую кандидатуру я не помню, mm-hmm. но важен в данном случае Сергей Салтыков. Он становится действительно ее фаворитом, проходит много, очень много лет, я думаю, больше 100. И русский император обращается к своему родственнику, насколько я понимаю, двоюродному брату, великому князю Николаю Михайловичу. Кстати, выдающаяся фигура, единственный в царской семье профессиональный историк.
Не раз уже упоминавшийся да. тобой.
И спрашивает, а насколько вероятно, что император Павел, ну, значит, их общий предок, был сыном не Петра Третьего, а Сергея Салтыкова. Николай Михайлович отвечает, что это, вероятно, весьма. Но меня в этой истории умиляет реакция Александра Третьего. Он широко перекрестился и сказал, ну, слава богу, значит, во мне есть хоть капля русской крови. Ну, я предлагаю слушателям, которым это интересно, самостоятельно посчитать, сколько в том и в другом случае было русской крови в Александре Третьем. Значит, но дело...
Этот анекдот имеет продолжение, якобы... Александра Третьего, но это уж совсем анекдотично, якобы, так сказать, другие люди начали разубеждать, и когда представили ему версию, он якобы перекрестился на ту же икону со словами «Слава Богу, мы законные».
Да, это, ну, это похоже уже анекдот.
Похоже, совсем апокриф.
Да. Это похоже на анекдот, да. Конечно. Вот. Но дело в том, что, понимаешь, вот разница между супругами, вернее, не разница, а несогласие между супругами, вызвано было вовсе не только вот этим прискорбным обстоятельством. А дело в том, что уж очень они были разные люди. Вот есть известная фраза, принадлежащая, насколько я помню, Ключевскому, и сказанная о Петре II. Петр дичал, горизонт его суживался. Ну, мне всегда кажется, что сказано с перехлестом. Петр II умер от оспы в 15 лет. Умри в 15 лет Петр I, мы бы о нем тоже имели несколько иное представление, чем сейчас.
Несомненно.
Вот. Но вот что касается Петра III, там горизонт таки действительно узкий. Ну, понимаешь, вот в мемуарах, в записках Екатерины есть эпизод, который придумать невозможно. Вот она заходит в комнату мужа, и видит, что там происходит судебный процесс. Судят крысу, каковая совершила страшное воинское преступление, съела крахмального часового, который стоял на часах у картонной крепости. Крыса судима военным судом, приговорена и собственноручно великим князем повешена. И на часах он ее заставлял стоять с ружьем...
К вопросу о кругозоре, эпизод, который на меня в свое время произвел неизгладимое впечатление, которое не зависит даже от ее мемуаров, которые доказываются, собственно, независимыми источниками. Если не ошибаюсь, я прочитал Натана Эдельмана в твоем 18 веке, сегодня, кстати, по-моему, у него день рождения был бы, да. Вот. По крайней мере, мелькнуло в предыдущей программе в чате, я пока не проверял. Так вот, о том, что когда он был уже свергнут и посажен на Ропшинской мызе под надзором этих самых гвардейских балбесов, то он запиской униженно просил ему прислать три предмета, без которых ему трудно обходиться. Обезьянку любимую, скрипку и какую-то любовницу.
Не какую-то любовницу, а Елизавету Воронцову. У него любовница была одна. Что касается скрипки, да, это известно, он на скрипке играл, и сие есть, как ты знаешь, даже в песне Городницкого.
Да.
Насчет обезьянки не помню, честно говоря. Вот как-то у меня это в голове не отложилось. Но то, что человек был крайне ограниченный, это безусловно. И при этом... Вот,
император играет на скрипке, королевство уходит из рук, так, да, у Городницкого? По-моему.
Там не королевство, там какое-то другое слово.
Государство.
Государство, конечно, государство. Но ты понимаешь, парадокс в том, что вот этому крайне ограниченному человеку нашли жену, которая уже в 15 лет при дворе Елизаветы Петровны была, ну, если не самым образованным человеком, то уступала, может быть, только Ивану Ивановичу Шувалову. И более никому. Она уже читает французских философов, она читает сочинения по политической истории, она переписывается уже с европейскими философами, и у них такое несовпадение интересов, какое только вот можно себе представить. Ну, я не знаю, представь себе сегодня девушку, которая увлечена, так сказать, философией и поэзией Мандельштама, и мужа ее, которого интересы не простираются далее футбола и пива. Вот это примерно...
Интересно, что мне в голову тоже самое.
Пришел футбол и пиво.
Мне в голову пришел тоже футбол и пиво, хотя по отдельности я не против футбола, не против пива ничего не имею.
Девочка, я же сказал, только футбол,
только футбол и пиво. Я понимаю.
При этом, да, видимо, через какое-то время... Там было то, что называется хирургическое вмешательство. Он получил возможность, так сказать, интимной жизни. Но избрал он себе чрезвычайно странную женщину. Вот в качестве фаворитки. Дело в том, что вообще Екатерина, в отличие от Елизаветы Петровны, никогда не считалась красавицей. Кстати, Елизавету Петровну по нынешним представлениям тоже вряд ли бы кто-то счел красавицей. Ну, да. Она была женщина статная, пышная, высокая, но уж очень... дородная. Сегодня другие стандарты красоты, но тогда они были именно таковы. А Екатерина нет. Екатерина красавица и ни слова никогда. Но вот если ее сравнивать с тем портретом Елизаветы Воронцовой, который я видел, то Екатерина просто не то что Елена прекрасная, а сама красоты, богиня, да, Афродита. Что сказать? Понимаешь, Петр, он же наполовину... Нет, не наполовину, он все-таки на четверть русский, потому что...
Спасибо, Иван. Подтверждаю, да, действительно, Натан Адельман родился 18 апреля 30-го года. Так что, видишь, в какой день мы...
Не забыть.
Спасибо.
Ну, тогда скажем прямо в передаче, что мы поздравляем Тамару Натановну.
Там, конечно.
Да. Потому что...
Ну, и мы поздравляем на самом деле, как говорится, людей нашего увлечения, нашего круга.
Потому, да, что, потому что был
для всех, для нас
человек исключительный, много потрясающий. И на всех на нас его книги, конечно, необыкновенно сильно повлияли.
И их интересно перечитывать сегодня, в отличие от многих повлиявших и в свое время интересных, но немного потускневших книг. Вот его книги, мне кажется, не тускнеют.
Согласен. В основном, да. Я бы хотел вот на чем остановиться, что Петр, я вот хотел сказать, что он наполовину русский, нет, он все-таки на четверть русский, потому что, так сказать, бабушка его с российской стороны была, видимо, все-таки, так сказать, из Лифляндии или латышка, или...
Чухонка, да, обычно пишут, не
раскрывают. Ну, насколько я понимаю, нет. Она, видимо, была все-таки латышка из Лифляндии. Я имею в виду, естественно, Екатерину Первую.
Ну да.
Но он наполовину немец, на четверть русский, на четверть латыш. будем считать так, он остается немцем. Екатерина немка чистокровная. Она, в отличие от него, дурака, извините за выражение, прекрасно понимает, что она на престоле может свое положение упрочить, только если она сделается по-настоящему русской.
Вот на этом, безусловно, чрезвычайно важном моменте мы остановимся. Несколько десятков секунд рекламный ролик, потом несколько слов о сегодняшней книге дня, и мы вернемся.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
shop.diletant.media, наш кормилец, наш магазин, интернет-магазин книг, и книг новых, и книг букинистических, и журналов. И не первый раз мы представляем очередное издание, переиздание художественного произведения Бориса Акунина в серии, кто, так сказать, следит за творчеством Григория Шалыча Чхартишвили, хорошо знает его любовь к смене масок и имен. Значит, вот в серии Анатолий Брусникин, роман «Девятный спас», соответственно, с открыткой от автора любителям исторической литературы в его исполнении. Посмотрите, ну и вообще зайдите, освежите свои представления о том, что мы предлагаем, потому что практически каждый день какие-то новые поступления. Ну так она понимала, что ей нужно на 150% быть русской.
И в отличие от мужа, она свое уважение к России всячески подчеркивает и демонстрирует. Она выучила русский язык, освоила русский язык на очень приличном уровне. Правда, видимо, вот до конца тонкостей русского языка она все-таки не усвоила. И почему я так думаю? Потому что есть одна поговорка, которую она любила, но выглядела эта поговорка в ее устах так. Нужно, ну, речь была о том, что нужно там некоторые территории, так сказать, унифицировать для того, чтобы они обрусели и перестали смотреть, как волки в лесу.
Угу. Знаешь, поговорка, понятно, сколько, да, сколько волка не кормил, он
в лес смотрит. Она смотреть, как волки в лесу. Угу. То есть, видимо, до нее тонкость этой поговорки не дошла. Угу. Вот. Но, тем не менее, понимаешь, она изучает постоянно историю России, культуру России, традиции России. Она действительно твердо понимала, что эта страна – это ее вторая и главная родина, что в этой стране ей предстоит провести жизнь. Еще об одном надо сказать. Ну, известно, что Петр всячески демонстрировал свое презрение к православию. Он во время службы гулял по церкви, поворачивался спиной к ведущему службу архиерею, смеялся, громко разговаривал, в общем, демонстрировал всячески, что ему и все противно. Когда речь заходит о Екатерине, то вообще не очень понятно, была ли она верующей. Все-таки она очень тесно общалась с просветителями, в том числе теми, кто совершенно очевидно...
Вольтер?
Нет, Вольтер нет.
Вот Вольтер, это Вольтер в конце жизни, как бы, а так-то...
Особый разговор, был ли Вольтер верующим. Ну, у Вольтера, да, как известно, есть рассуждение о том, что, так сказать... Вот, помнишь эту статую знаменитую «Богу от Вольтера»?
Да, да, да.
Если бы Бога не было, его следовало бы выдумать. Если бы не было, значит, есть. Но есть другие корреспонденты, типа Дидро, Д'Аламбера, которые, ну, совершенно явно склоняются к атеизму, и была ли она верующей, сказать трудно. Известно, что в придворной церкви она на службе присутствовала на хорах. И ей там поставили столик, на котором она в течение службы раскладывала пасьянс. Но видно, ее никому не было при этом. А на публике она демонстрировала вполне уважительное к православию отношение. Она была просто, в отличие от мужа, умна. А он был, увы, очень неумен. Да, наверное, следует оговориться, что есть в серии ЖЗЛ книга о Петре Третьем. Принадлежит она... Если я правильно только произнесу имя, а если я ошибусь, прошу меня извинить, по-моему, Алексею Мыльникову, который, в общем, совершенно по-другому Петра Третьего оценивает и характеризует, но, я бы сказал так, мейнстримом его точка зрения не стала. Угу. Вот, и мне представляется, что она не очень обоснована. Но вот начинается война, широко известная 7-летняя война. Петр настолько не скрывает своей симпатии к Пруссии и свое желание Пруссии победы, что, как известно, после первой успешной для русской армии битвы, которая, правда, чуть было не стала совсем неуспешной, я имею в виду сражение при Гросс-Егерсдорфе, тогдашний главнокомандующий Степан Федорович Апраксин решает от греха отступающих пруссаков не преследовать, да, потому что он знает, что императрица тяжело больна, ожидает того, что она помрет, а на престол вступит вот этот симпатизант Фридриха Великого. Ну и в конце концов мы знаем, как он поступил, когда действительно оказался императором, как он...
Но Апраксин не угадал, и за это был отставлен.
Апраксин не угадал, не просто был отставлен, судом, а да, помер в тюрьме. Угу. Вот. Но вот Екатерина, отец которой продолжает в это время служить Фридриху II, уже в генеральском чине, она держится вполне русской патриоткой. Она войну не возобновит с Пруссией, когда придет на престол. Потому что она, по-видимому, тоже считала эту войну вполне бессмысленной. Но она это не демонстрирует. Она держится по-другому совсем. И, в общем, непригодность Петра Федоровича к царствованию становится все более понятной. И уже ходят разговоры о том, что императрица тетушка решила племянничка с женой престол лишить и вообще их из России выслать вон. Тем более, тут надо вот какую вещь вспомнить. Когда, наконец... Екатерина разрешилась от бремени, родила первенца Павла, то у нее ведь ребенка практически сразу забрали. И Елизавета Петровна, которой, в общем, не дадено было, как известно, материнского счастья, решила внучатого племянника воспитывать сама. Надо сказать, представления о том, как следует воспитывать детей, у них категорически расходились, потому что одна воспитана хоть и в отцовском, петровском, так сказать, духе, но все равно вот в русском стиле.
А натоплена куча нянек, мамок,
мало того,
ребенок завернут, конечно, как капуста.
А другая воспитана в Германии. И я, кстати, вот недавно читал кого-то из нынешних, так сказать, эмигрантов, людей, которые перебрались в Германию, и они сам поражаются. Вроде бы в Германии теплее, чем в России, да? Но при этом немцы гораздо более морозоустойчивые. Вот еще наш ходит в теплых куртках, немцы уже раздеваются едва ли не до футболок. Так объяснимо. У них всегда в домах было прохладно. Градусов 17-18. Когда это у нас в доме бывает 17-18 градусов?
У нас норма по санпинам 21 в школьном кабинете.
а реально бывает и сильно больше.
Бывает, да, но так вот, не меньше.
Дело в том, что когда Екатерина вошла в первый раз в горницу, где находился ее новорожденный сын, она пришла в ужас. Потому что там было действительно натоплено. Он лежал на двух перинах. Одной периной он ко всему этому был накрыт. И там еще что-то было, одеяло какое-то пуховое поверх перины. И вот тут надо сказать еще об одном. По-видимому, то, что ее лишили возможности с собственным ребенком контактировать, плохое слово, но лучшего не нашел, очень сказалось вообще на ее женском естестве в дальнейшем. Понимаешь, я хорошо отношусь к Екатерине как правительнице государства. Я понимаю, конечно, что есть, как у любого правителя, у нее, так сказать, тяжелый момент правления. Я понимаю, что ее, например, очень заслуженно не любят в Украине, потому что вот уж...
Ну, формально бы она поставила точку, да, на...
Да там...
На гетманщине.
Минимум три тяжелых момента, а на самом деле, по-видимому, больше. Но для России, забегая вперед, скажу, она сделала очень много. И я к ней, как к правительнице, отношусь хорошо. Но вот чего эта женщина была лишена, так она была лишена, по-видимому, материнского чувства. Она практически никаких дел не имела со своим старшим сыном. Она его и не воспитывала в юности, в детстве и юности, и держала вдали от себя, максимально вдали, когда он был взрослым. И она никаких дел, насколько я понимаю, не имела со своим вторым ребенком, основателем династии графов Бобринских. Его просто преданный слуга в корзинке вынес из дворца.
Но это, возможно, то же самое, что в церкви на хорах, чтобы не скандализировать общество, не? Хотя и... любовниками она скандализировала, и ничего.
И это так, и... Ну, вообще там...
С внуками, с двумя старшими, она же попыталась что-то реализовать.
А с внуками она очень возилась, и...
И азбуку для них составила.
И сказки там, им сочиняла, да, сама.
И писала о них, да, восторженно.
Но это уже немножко другое. Это вот...
Бабушкин, да?
Это да, это и возраст другой. Ну... Так вот, Елизавета Петровна, по-видимому, решила племянничка убрать, а престол наследия передать внучатому племяннику. Это мы сейчас знаем, каким в зрелом возрасте был Павел Петрович. И тоже там, мягко говоря, много странностей у этого человека.
А с другой стороны, стань он раньше, может, и да, не все они были реализовались.
Вполне возможно, что он был бы другим человеком, а Павле мы как-нибудь обязательно тоже сделаем передачу. Ожидалось, что как только Елизавета умрет, а она уже очень плохо себя чувствовала в эти годы, всесильные тогда Шуваловы, с одной стороны ее фаворит Иван Иванович Шувалов, с другой стороны фактически глава
Министерство внутренней политики, дел,
да. Ну, министерство, понятно, не было, да, не было, конечно, да, но вот фактически глава внутренней политики Петр Иванович Шувалов объявит эту ее волю. Но то ли Елизавета Петровна не решилась на такой шаг пойти, то ли не успела. Известно, что Екатерина готовилась к тому моменту, когда... Ну, будем все-таки называть свекровью, не станет. Елизавета Петровна собирала вокруг себя преданных ей гвардейских офицеров, готовилась к возможной силовой борьбе. Не понадобилось. 25 декабря 1761 года Петр становится императором. Мы сейчас, естественно, не будем говорить о правлении Петра. Важно нам другое, что он публично и откровенно унижал и дискредитировал жену. Ну, если правящий государь в присутствии большого числа придворных и офицеров через весь стол кричит жене «Дура!»
9 июня 1761 года, как сейчас помню.
Ну да, то это, в общем, нехороший признак.
Причем, надо сказать, что она ведь сдержалась, не стала ни истерику устраивать, ни слезами заливаться.
Понятно, почему сдержалась. потому что она была человеком вообще, так сказать, сильным и твердым, но она понимала, что она находится на грани. Потому что она никто. Она потому императрица, жена императора. И к тому времени она уже достаточно хорошо знала русскую историю, чтобы помнить о существовании Покровского монастыря Суздаля, в котором свои дни закончили и две жены Ивана Грозного, и там же довольно долго побыла...
Соломония Сабурова, по-моему, нет?
Ну, Соломония Сабурова, само собой, она, кажется, первая туда попала.
Да, видимо.
Вот. Но я говорю о двух женах Ивана Грозного. Туда же угодила в свое время Евдокия Лопухина. И, в общем, ей лишиться престола, быть высланной из России или закончить свои дни в монастыре совершенно не хотелось. И тут истерика помочь не могла. Но тут могло помочь другое. Дело в том, что всеми своими экзерсисами, начиная от того, как он безумно закончил Семилетнюю войну, и как он собирался воевать с Данией за галштинские интересы, и кончая своими, ну, так сказать, по тем временам совершенно непристойными проектами по отношению к русской церкви, Петр III страшно настроил против себя тогдашнее дворянство.
А в двух словах он готов был ее превратить в некое подобие лютеранской церкви.
Ну, он, например, прислал в Синод указ о том, чтобы все православные священники сняли рясы и надели сюртуки. Он требовал, чтобы православные священники начали брить бороды. Этого, как известно, даже его всемогущий дедушка не требовал. Он направил в Сенат указ об уравнении всех религий. Понимаешь, вот тут надо сразу сказать. Вообще, равенство религиозное, вещь, наверное, неплохая. Но только для 20 века. И тем более для 21-го. Или, может быть, для второй половины 19-го. Но никак не для 18 века. Тем более, что современники очень обоснованно полагали, что дело тут не в равноправии религий, а в подготовке к введению в России лютеранства. Поэтому права была Екатерина, когда она в своих записках написала фразу, которая звучала приблизительно так, что у него не было более страшного врага, чем он сам. А вот она-то как раз всем этим пользуясь, собирает вокруг себя, еще раз повторю, преданных офицеров. И, конечно, так сказать, вот роль ядра такого играет пятерка братьев Орловых. Ну, один из них, второй, если я правильно помню, по счету, Григорий Орлов, становится ее фаворитом. И надо сказать, что вообще среди ее фаворитов было не так много выдающихся людей. Многие становились ее фаворитами, особенно в поздние годы, когда одному из них был на 40 лет меньше, чем ей. Ну, прям скажем, из-за своей...
Имеется в виду Платона Зубова?
По-моему, это даже не Зубов. Там у Зубова тоже разница огромная.
Очень большая, да.
Но там был еще один. Я, к сожалению, сейчас имена их даже не хочу вспоминать. Но были среди ее фаворитов два, безусловно, выдающихся человека. Это Григорий Орлов и, естественно, Григорий Александрович Потемкин. Причем, надо сказать, в своих мемуарах, в своих записках она давала характеристики многим своим фаворитам. И об Орлове она написала горькие очень слова. Я не буду их цитировать, я их, так сказать, попытаюсь передать по смыслу. Слова эти такие, что он бы и до конца дней ее оставался, если бы сам не глядел в другую сторону. То есть в какой-то момент, видимо, она ему надоела. И инициатором их разрыва был как раз сам Орлов. Ну, при этом надо иметь в виду, что это пятерка. Я помню имена четверых. Старший Иван, потом Григорий, потом Алексей, потом Федор. Причем патриархально.
Владимир, по-моему, последний.
Не могу сказать. По-моему, вот Владимир. Не помню пятого. Надо сказать, что такая вполне патриархальная была семья, потому что когда Иван, в общем, ничем, надо сказать, не отличившийся, из них отличились ведь двое.
Григорий Алексей.
Григорий, да. Алексей, да. Так вот, когда Иван входил в помещение, Григорий и Алексей вставали.
Независимо на разницу в чинах, положении и всем.
Не абсолютно. Он был старший, все. Так вот, понимаешь, это была семья не просто гвардейских офицеров, а таких необыкновенно популярных гвардейских офицеров. Силачи, красавцы, кутилы, на которых многие смотрели просто с необыкновенной завистью. Но в заговоре не только они принимают участие, в заговоре принимает участие, скажем, Никита Иванович Панин. Воспитатель наследника и дипломат.
Человек абсолютно штатский.
Абсолютно. В заговоре принимает участие еще один человек, далеко не штатский. Человек занимает должность полковника Измайловского полка. И одновременно, правда, возглавляет Академию наук. Так, в течение 50 лет он ее возглавлял. И одновременно является последним украинским гетманом. Речь о Кирилле Григорьевиче Разумовском, конечно. Но в данном контексте для нас важен Измайловский полк.
Или, конечно... Для нее, я думаю, тоже.
А?
Для нее, я думаю, тоже.
Да, да. В тот момент, безусловно. И, наконец, еще один человек принимает участие. Помнишь, как товарищ Сталин спрашивал, сколько дивизий у Папы Римского? Вот у этого персонажа никаких ни дивизий, ни полков, ни офицеров за ней нет. Но она зато хорошо осведомлена, что происходит на той стороне. Потому что речь идет о Екатерине Романовне Дашковой.
Воронцовой Дашковой.
Родная сестра Елизаветы Воронцовой. Угу. Тогда вообще совсем юная девушка, ей, по-моему, что 18 лет было. И в общей сложности Екатерина могла полагаться так немножко на 10 тысяч человек. Гвардейских офицеров и солдат. Ну, а тут 28 июня, на дворе 1762 год.
Но самое главное, наверное, в том, что он почти ни на кого не мог полагаться. В армии он был бешено непопулярен.
И в гвардии в особенности.
Особенности в гвардии, да.
В особенности в гвардии, потому что гвардию он собирался вывести из Петербурга. Он называл гвардейцев янычарами. Они его терпеть не могли.
Ну, а армия за то, что он украл победу, естественно.
Ну, это... Да, по сути дела, все те же. Да. Тут только надо понять, что, помнить, что когда мы говорим гвардия или армия, мы, конечно, в данном случае имеем в виду офицеров.
Даже.
Солдатам все равно.
Конечно, да.
В гвардии, кстати, не обязательно. И вот 28 июня он уезжает в Петергоф в обществе Воронцовой праздновать свои именины. Вот оно, император играет на скрипке. А тем временем сторонники Екатерины поднимают по тревоге гвардейские полки, провозглашают ее императрицей и предъявляют ему требование, так сказать, сдаться, капитулировать. Он поначалу вообще рассчитывал посопротивляться.
Причем он на воде в этот момент, по-моему, находится, да? Они уже плыли обратно, если они
ошибаются. Нет, был в Петергофе. Ну, тут я вот не буду настаивать. Вскоре он капитулирует, потому что он человек, помимо всех своих прочих достоинств, видимо, достаточно безвольный. Упрямый и страшный, но безвольный. Это очень хорошо сочетается. И он просит только об одном. Отпустите меня в чужие краи. Вот отпустите в чужие краи и дайте возможность забрать с собой Елизавету Воронцову. Но его же нельзя отпустить. А если он завтра, оказавшись вне российских границ, переменит решение свое и попытается, так сказать, вернуть престол, опираясь уже на зарубежную поддержку, я на точку зрения Екатерины сейчас пытаюсь встать, она не может его отпустить. Это страшно опасно. Был случай, когда Елизавета Петровна, так называемое брауншвейгское семейство, вот Анну Леопольдну с мужем и детьми выслала в Холмогоры. Но одно дело Елизавета Петровна, она была дочь Петра Великого, дочерь Петрова, она сама себе была реклама, теперь бы сказали, да?
И при этом этого самого Иоанна Антоновича она в Холмогоры с ними не отправила. Он же остался, по-моему, в Шлиссельбурге.
Нет, это не так.
Не так?
Его сначала тоже отправили в Холмогоры.
А потом вернули?
Да, но там его содержали на другой половине дома, и глухая стена была, он не мог с ними общаться. А потом его оттуда забрали и отправили в Шлиссельбургскую крепость.
Ну и там уже Мирович и так далее.
Ну, там он прожил достаточно долгие годы, все Елизаветинское царствование. Вот. Но я говорю, Елизавета – дочерь Петрова, а это кто? Она почему императрица? С какой стати она императрица? Она своего супруга свергает, она сама не принадлежит к Романовской династии. И поэтому она рисковать не может. Значит, Петра отправляют в загородный дворец, в Ропшу. И там, ну, 3 недели он не прожил. Охраняла его вот вся эта... хорошо, так сказать, принимавшая на грудь компания Алексея Орлова. И дальше очень интересная вещь. Вот две записки. Первая записка выглядит так. «Матушка, милостивая государыня, здравствовать вам мы все желаем. Урод наш очень занемог. Как бы сего дни или ночью не умер». А затем следует вторая записка. «Матушка милосердная государыня, как мне изъяснить, описать, что случилось? Свершилась беда. Мы были пьяны, и он тоже. Он заспорил за столом с князь Федором». Я, кстати, так и не выяснил, кто такой князь Федор. «Не успели мы разнять, а его уже не стало. Сами не помним, что делали. Помилуй меня хоть для брата».
Это Алексей Орлов пишет.
Это пишет Алексей Орлов.
У Эдельмана сказано «пьяным прыгающим почерком».
Только не прыгающим, а качающимся.
Качающимся, окей.
Вот уж эту цитату прости наизусть.
Хорошо.
Что интересно, когда Екатерина умерла, через много-много лет, 34 года прошло, Павел, разбиравший ее бумаги, нашел в ее шкатулке обе эти записки. И он принял это за чистую монету. Он посчитал, что это реабилитирует мать, он как бы снял с нее обвинение в убийстве отца. На мой взгляд, здесь ничего реабилитирующего нет. Вот то, что первая записка написана накануне, а это как раз свидетельствует о том, что убийство готовилось.
Готовится, конечно.
Другой вопрос. Вот мы не знаем, что тут произошло. Я только уверен, что она приказа убить его не отдавала. И не потому, что не хотела его смерти, а потому, что была слишком осторожна. Но гвардейцы эти не могли сомневаться в ее желаниях. Они совершенно явно хотели угодить. Может быть, конечно, и был негласный приказ, но я практически уверен, что нет. Что они просто понимали, чего она хочет. Конечно, существует некое допущение,
что... Могло не быть негласного приказа, мог быть интимный разговор. С учетом ее отношений с Григорием.
Мог. А мог и не быть. Угу. Я еще раз повторяю, она была достаточно осторожна. Они не могли не понимать, что для нее это смерть избавления. Конечно, существует какая-то доля процента, что действительно они там напились, заспорили. Они были здоровенные бугаи, а он был маленький и тщедушный.
Но, видимо, с дурью определенной,
да,
мог действительно полезть.
Конечно, с дурью. И зашибить его ударом кулака любой из них мог.
Да просто могли оттолкнуть, он пьяный споткнулся,
ударился. Но я почти уверен, что вот этот вариант несчастного случая, который явно...
Записочка накануне написанная, конечно, уж больно.
Вот, да.
Чей-то он занемог, когда он просто выпивший.
Да. Понимаешь, мне все-таки кажется, что тут уголовщина. Что они его, конечно, убили,
вероятно,
рассчитывая, что матушка милосердная государыня будет благодарна.
Да. Как оно, в общем-то, и получилось.
И получилось, да.
Это анонс нашей следующей передачи. Отчасти. в ближайшее время вас после 19 на канале «Живой гость» ожидает интервью с Владиславом Иноземцевым, экономистом, Маша Майерс, беседу с ним в программе «Особое мнение». Ну а в 21 час Максим Курников и иностранный агент по версии российских властей Екатерина Шульман в программе «Статус». А мы с Леонидом прощаемся с вами до следующего вторника. Еще раз говорю тем, кто не слушал передачу «Слушай эхо», не ждите меня в эти выходные в программе Максима Корникова, Ирины Балаян. Не будет утреннего исторического разворота, не будет традиционного «Нетака». В этот и следующий четверг я ухожу в небольшой отпуск. Все в порядке, просто караул устал. Все, всего доброго.